Леонид Каганов. «Небесные колокола». Рассказ из вселенной Алексея Андреева «Метрономикон». Мягко светился кухонный абажур. Маленькая Таська, высунув язык, сосредоточенно скрипела фломастером по альбомному листу. Из комнаты доносилось приглушенное бормотание телевизора. Кондрат Иванович смотрел новости. За окном стемнело. Не видать было ни поселка, ни реки, ни колоколов в небе. Олег наклонил тарелку и со стуком вычерпал ложкой последнюю лужицу борща.
«Спасибо, Зайенька, это было прекрасно!»
Он сложил ладонь лодочкой, смахнул в нее хлебные крошки со скатерти и высыпал в пустую тарелку.
«Папа какой-то странный сегодня», — произнесла Таська, не поднимая головы от рисунка. «Да, мам?»
Олег недоуменно обернулся на нее, потом перевел взгляд на Зою. Зоя сидела все так же напротив, сложив руки на коленях. Олег понял, что все это время она так и сидела неподвижно.
«Может, ты нам что-нибудь расскажешь?»
— произнесла Зоя странным тоном. «Что?»
«Как прошел твой день?» —
медленно и аккуратно выговорила Зоя. Олег поставил тарелку в мойку и включил электрочайник. «День как день», — он пожал плечами. «В мастерскую опять два грузовика притащили с погоревшими моторами. Митяй говорит, под Белозеркой подземные молнии все пережигает. Ну бред же! Весь день возились, обмотки перематывали, починили. Мы бы и до темноты управились, но мне на пару часов пришлось отъехать. Позвонили с шахты, там свет пропал в штольне. Своего электрика, понятно, нет, а солдаты не умеют. Ну я сгонял к ним, оказалось, в щитке от автомата провод отгорел алюминиевый. Его когда-то на медь привинтили, дебилы, представляешь?» Зоя негромко ахнула.
«Ты ездил на шахты?»
«Ну да».
«Спускался в заброшенную штольню?» —
произнесла Зоя шепотом.
«А что такого?»
Зоя закрыла лицо руками и всхлипнула.
«Зайенька, да что с тобой?»
Олег хотел обнять ее за плечи, но Зоя скинула его руку.
«Тебе на нас наплевать!» —
крикнула она зло.
«Как ты мог? А если в тебя заселилась тварь? Если ты уже не человек?»
«Сама ты не человек», — разозлился он.
«Это ж не Парабельский колодец, это контролируемый объект. Там свет горит, гарнизон, солдаты, караулка. Все под контролем, какие твари!» «А Митяй, небось, не полез? Тебя послал?»
«Да мог и Митяй, какая разница?»
«Ну, поехал ты».
Олег глубоко вздохнул и шумно выдохнул.
«Зоя, тварь может вселиться где угодно. В бабу Лену на огороде прыгнула. Да только ты, наверное, забыла. У меня как раз чип, в отличие от вас всех».
Он подтянул левую руку и поднес ее к ее лицу запястье, где под кожей сияло алым цветом и пульсировало красное пятнышко. Зоя отшатнулась, словно он сунул ей живого биомеханоида, и выбежала из кухни, уронив табуретку.
«Ты чего ты маму довел?» — крикнула Таська, захлопнула альбом и тоже демонстративно ушла.
Митяй гремел ключами в глубине моторного отсека и глухо чертыхался, наружу торчали лишь его ноги в промасленных штанах. Одна нога задумчиво сгибалась в коленке и снова разгибалась, то ли в такт рукам, то ли в такт мыслям.
«Ты слышишь меня вообще?»
— нервно спросил Олег.
«Слышу!»
— откликнулся Митяй.
«А что молчишь? Я вечером домой приду, как мне с ними разговаривать?»
Нога напряженно согнулась, в моторном отсеке что-то лязгнуло, и нога разогнулась с явным облегчением.
«Все, поставил», — объявил Митяй, вылезая. «Тросик тугой, не цеплялся».
Он бросил на пол ключи пассатижи, скинул рукавицы и вытер ладони об штаны.
«Зойка твоя, баб не глупая, а бабы чуют».
Он внимательно осмотрел Олега.
«На тварь ты не похож», — убежденно сказал Митяй. «Хотя только сутки прошли. Инкубационный период несколько дней. Беспокойство, рвота, потом галлюцинации, потом подмены в памяти, а там и личность распалась».
Олег опешил.
«Митяй, ты тоже башкой двинулся? Я в штольне был с комендантом и двумя автоматчиками. Даже от лифта не отходил. Починил щиток и все».
«Кто его знает, коменданту? Может, они всем гарнизоном давно превращенные?»
«Ну я-то в своем уме!» Олег стукнул кулаком по верстаку так, что во все стороны полетели отвертки и куски разобранного коммутатора.
На меня же никто не нападал и не жалил!
Ты беспокойный какой-то сегодня, нахмурился Митяй.
Работы не было?
Не было,
рявкнул Олег.
Бывает без рвоты, согласился Митяй.
У Пискарева без рвоты было. Послушай, у меня вейморовский чип!
Не выдержал Олег, оттянул рукав спецовки и показал светящуюся точку.
Заладил. Чип, чип. Ну, повезло тебе когда-то. Теперь всю жизнь будешь хвастаться?
Митяй цыкнул зубом.
Да только чип не гарантия.
Не гарантия? Вскинулся Олег. А что тогда вообще гарантия?
Митяй не ответил. Он вышел на крыльцо мастерской, сел на старый аккумулятор и закурил, глядя в небо. Олег сел рядом на корточке. Они сидели и курили. Небо было ясным и светлым. И сегодня в нем было много колоколов. Гигантские перевернутые чаши, окутанные дымкой, неподвижно висели высоко над городом. Из чешуйчатых колокольных раструбов тянулся пар, но до земли не долетал, рассеивался в атмосфере.
«Кто там говорил, Геймгольц, что ли?» – задумчиво произнес Олег. «Что это не пары, не дождь, а это они так свою музыку играют.
Они ж колокола хоть небесные».
«Какие-какие?»
«Небесные».
«Кто?»
«Колокола».
«Где?» –
нахмурился Митяй.
«Вот же!»
Митяй внимательно проследил за его взглядом. «Пойду-ка я домой», — сухо сказал он, затушил окурок и встал.
«Куда?» — удивился Олег. «Полдень же».
«Пойду», — упрямо сказал Митяй. «Надо так». Олег недоуменно смотрел, как Митяй сбрасывает спецовку и переодевается.
«И давно?»
Митяй нервно глотнул.
«Небесные колокола».
«В смысле?» — не понял Олег.
«С эпохи инфильтрации. Это как давно?»
Олег уставился на него в упор.
«Митяй, тебя там в моторе никто не ужалил? У тебя не провалы в памяти? Инфильтрация до нашего рождения случилась, когда вся эта дрянь на Земле возникла. А потом? Потом паника и сопротивление, патрули и зачистки. Потом привыкли, жить-то надо. А колокола? Они на колокольнях? Вот же они в небе висят».
«Понятно. А облака где?»
«Облаков сегодня нет».
«Сегодня нет», — повторил Митяй и надел кепку.
«Я тебя услышал».
Олег рассвирепел.
«Ты так говоришь, будто я тут один вижу колокола. Ты их фотографировать ездил на Эльбрус, ты сочинение про них писал выпускное. Ты мне дверь загородил».
Митяй нервно облизнул губы.
«Можно я просто выйду?»
«Ладно». Олег посторонился и протянул руку. «Давай, до завтра». Митяй отшатнулся. Он бочком протиснулся в дверь, а протиснувшись, вдруг бросился бежать. Кепка слетела с его головы, но он не оглянулся. Ключ не поворачивался, дверь была заперта изнутри. Олег рассвирепел и начал трезвонить звонок, уже понимая, что никто не откроет. Но за дверью послышался знакомый стук костылей, лязгнула, и дверь приоткрылась на цепочку. Из темноты коридора глядел тесть, лысый, с мохнатыми седыми бровями в камуфляжном халате.
«Зоя, Стасия, уехали», —
сказал он и опустил глаза.
«Куда?»
Кондрат Иванович не ответил. Врать он не умел и не любил.
«Боятся они тебя», — сказал он наконец. «Что ты превращенный уже».
«Вы тоже меня боитесь, Кондрат Иванович? Майор, боевой офицер?»
«Мне ты что уже?» — он покачал головой. «За них сердце болит». «Да
вы сговорились, что ли, живого человека травить на пустом месте, вскипел Олег. У меня что, клешни по всему телу? Слизь капает. Как я могу вам доказать, что я не тварь? Справку принести?
Справок о том не дают, вздохнул Кондрат Иванович. А я бы на твоем месте пошел в штаб зачистки, пока еще ноги свои, пока никого другого не угробил. Так бы на твоем месте поступил и я, и любой офицер.
Да я ни с чем не контактировал, да у меня чип!
Олег дернул рукав и сунул запястье в дверной проем. Чип светился. По лысине Кондрата Ивановича забегали алые всполохи.
«Что такое чип?» – спросил он.
Олег опешил.
«Чип лаборатории Веймара, экспериментальный, защитный, несовместимый с тварями, который испытывали когда-то на добровольцах, пока правительство не запретило. Такой же, как у Гейнгольца, у академика Павшина, у маршала Демидова. Я, наверное, один во всем нашем городе».
«Покойников к ночи поминаешь», – перебил Кондрат Иванович. «Гейнгольц утопился, Павшин выпал из окна, Демидов застрелился, а сам Веймар...»
«Да это когда было? С эпохи инфильтрации ни одна тварь не вселилась в чипированного. Они не могут напасть, если чип».
«Какой еще инфильтрации?»
«Хватит из меня дурака строить!» – взорвался Олег. «С которой вы воевали и без ног остались, когда левиафаны появились, колокола в небе и твари под землей начали плодиться!»
«Твари? Ты правительство имеешь в виду?»
«Твари, которые гусеницы, оборотни, которые жалят человека, растворяют изнутри, а потом носят его оболочку, роль играют, ходят превращенные!»
Кондрат Иванович все хмурил и хмурил брови.
«Гусеницы, твари, превращенные, как понимать этот бред?»
Олег замолчал, и вдруг до него дошло.
«То есть бред?»
– воскликнул он.
«Или подмены памяти, да? Инфильтрации не было колоколов, нет превращенных, нет. Так у вас выходит?»
«Выходит так»,
– растерянно согласился Кондрат Иванович.
«Ага!» – торжествующе вскричал Олег. «Тогда всего один вопрос. Что ж вы меня, больного бредом, в родной дом не пускаете? Положите на диван, дайте стакан воды, вызовите врача, нет? Вы же сами сказали, я превращенный, поэтому вы меня боитесь, и надо мне в штаб зачистки под огнеметы». «От кого тогда зачистка, если превращенных нет? Откуда тогда у меня подмены памяти, если твари не жалят? Как вы эту нестыковку объясните?»
Кондрат Иванович пошатнулся и выронил один из костылей. Он со стуком упал вглубь прихожей.
«Ты говоришь чудовищные слова!» – отчеканил он. «Слышал бы ты себя со стороны!»
Он вдруг изогнулся всем телом, с силой захлопнул дверь и быстро повернул ключ. Олег сел на ступени лестницы и обхватил руками голову. Из этого состояния его вывели только шаги внизу. С пустым мусорным ведром поднимался бородатый сосед с пятого этажа. «Здравствуй, Али», — грустно кивнул Олег. «Плохи мои дела. Всех скоро пережалю, если меня не остановить».
«Почему, Али?»
Растерянно улыбнулся Али, поставил ведро и поправил челку. «Ты же из 41-й квартиры?»
«Из 41-й?»
– подтвердил Али удивленно.
«Ты разве не Али Раджабов? Я тебе машину чинил. Ты мне лоджию истеклил. У нас дочки в один класс ходят».
Улыбка сползла с лица Али.
«Павлуша, ты пьяный или меня разыгрываешь?» – возмутился Али. «Нет, чтоб сказать, Анна Геннадьевна, дайте вам помогу картошку донести».
Али положил руку на поясницу, с трудом нагнулся, поднял свое пустое ведро и заковылял вверх по лестнице.
«Павлуша»,
— повторил Олег потрясенно. Таська приоткрыла головой люк,
оглядела чердак и ойкнула.
«Все сюда!» – закричала она радостно. «Он здесь! Нашла! Нашла!»
Вскоре из люка появилась Зоя, глянула и замерла. А следом уже лезли Митяй, Кондрат Иванович, Раджабов, Пискарев. Они столпились вокруг тела, висящего посреди чердака на электрическом шнуре. Остро пахло пылью и голубями. Первым опомнился Митяй. Он залез на валявшийся ящик, отцепил провод и мягко опустил тело на чердачный настил. Подошла Таська.
«Он умер, да?»
— спросила она и хотела потрогать вздутое лицо, но Кондратий Иванович не разрешил.
«Погоди-ка», — произнес он и вдруг скинул свой ботинок, обнажив бурую палку вместо ноги с большой клешней на конце.
Этой клешней он, аккуратно прицелясь, откусил от тела левую ладонь прямо в том месте, где все еще светилась красная точка, но уже не пульсировала. Хрустнули кости. На бетон вылилось немного крови, густой, как смола. Огонек потух.
«Последний чип», — сказал Кондрат Иванович. «Вот теперь точно все. А с остальными справимся, можно уже не прятаться».
Камуфляжный халат на нем вдруг разлетелся, обнажив зеленые гусеничные складки. Все обрадованно зашумели, голова Таськи втянулась в плечи раздались в стороны, а руки превратились в клешни. Рядом пульсировал и набухал Митяй. Упал и покатился по полу Али, извиваясь с бесформенными кольцами, выползая надоевшей одежды. И лишь Зоя медленно и гордо втягивала в ладонь свои пальцы по очереди, словно прощаясь с каждым. В маленькое чердачное окошко безучастно смотрели пыльные небесные колокола.